эфіры радыё Свабода у студыі Юра Змушнякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Беларусь и Россия досюль не домовились про объемы поставок нафты в 2013 году. Былого уголовного редактора часопису «Архе» покарали штрафом на 500 тысяч рублей. Валер Булгаков назвал это початком операции спецслужбов супрать «Архе». Это и другие темы в нашем эфире на протягу наиближайшей полугодины. Ачольваць палату прадстаўнікоў зноў будзе Владзімір Андрэйчынка. 18 кастрычніка яго абралі на безальтэрнатыўнай аснове. Владзімір Андрэйчынка быў 4 гады спікерам і папярэдняга складу палаты. Палітолагі не сумняюцца, у палаце па-ранейшаму будзе панаваць так званая стабільнасць. Далей Владзімір Глот.
Кандидатуру Владимира Андрейченко на посаду старшине палаты унес Сергей Коноплич, який был депутатом и в минулом скликанні. И он подкреслил, что это не его особистая пропанова. Мовляв, она узгодненная с депутатскими группами от усіх областей. Старшиня Центр выборкаму Лидия Ярмошина, якая вела первое посяджение, нагадала депутатам, что они мають право самовылучаться. Мовляв, давайте спробуйте, альбо вы спалохліся такой моцной кандидатуры. Але на яе заклік ніхто не адгукнуўся. Так і засталося прозвішча Андрэйчынкі адзіным у бюлетэнях. З 108 депутатаў, якія прысутнічалі сёння на пасяджэнні, 105 прагаласавалі «за», супраць не галасаваў ніхто, а 3 бюлетэні прызналі несапраўднымі. Апошняе і дало падставу журналістам іранізаваць, маўляў, галасаваць яшчэ не навучыліся, а ў депутатаў ўжо пралезе. Намеснікам старшыні палаты таксама безальтэрнатыўна абралі Віктор Гумінска. Ён быў намеснікам Андрэйчынкі і ў папярэднім скліканні. Паўторнае кіраванне гэтага дуэту палітолаг Уладзімір Роўда ў размове са «Свабодай» назваў выявай таго, што ніякіх зменаў у працы палаты нават не планавалася.
Гэта такая дэманстрацыя, прычым публічная, што якраз такі змену чакаць ад іх не прыходзіцца нікому. І калі ёсць нейкія аматары фантастычных прагнозаў, то я думаю, што фантастыка ў Беларусі не праходзіць. Яны нас проста падманваюць. Як ты кажеш, і причем подманують нахабно. Ні в якій іншій країні таких парламентів безуладних, по-перше, нема, по-других, без опозиції парламентів нема і без певних структур, без фракцій у парламенті. У нас так само, то, що у нас є, це абсолютно колгасне неке зборище.
Політолог Андрій Федоров під час праці Верховного Совету Білорусі 12-13 скликанняў керував управлінням міжнародних сувязяў парламента. У яго немає ілюзіяў на конт нового складу депутатського корпусу.
Нового, боюся, не буде абсолютно нічого. Буде зусім цілком те саме, що і було в цій ілюзії, не привучені самі приймати рашэнні, яны толькі выконваюць загады, і тут мне на гэты конт няма ніякіх сумненняў.
Пра пераемнасць курсу казаў сёння і сам Уладзімір Андрэйчынка. Пра галоўныя задачы гэтага складу палаты спікер сказаў так.
Они вытекают из установ главы государства новому составу парламента. Президент Республики Беларусь на первый план поставил законодательное обеспечение реализации программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011-2015 год. Это будет наш депутатский вклад в достижение главной цели – повышение благосостояния и качества жизни белорусского народа.
С того, что сегодня казал спадар Андрэйчынка, журналисты наперед звернули увагу на его конкретную пропанову – уключить у парадок дня посяджения у Палаты представников раздел «Розная», где мы могли бы обмерковывать наибольш острые проблемы внутренней и внешней политики. Треба выходить на живую трансляцию таких дискуссий. Олег Трусов, депутат Верховного Совета Беларуси 12-е скликання, каже, что подчас ягоной каденции такая практика існавала и была вельми цікавой и корисной.
Сложно, это было полгодины у початку працы сесії. Кидавалося по черзі 3 хвилини кожному депутату. І в розні ми мог зробити за любой державної особи по просьбі виборщику чи сам, і ця особа повинна була дати йому письмовий відказ у певний термін. Таким чином огучувалися накази виборщиків. І тоді у нас всі ведали, хто в якої округі депутат. Зараз ніхто не ведає. Спитайте на вулиці, ні ім'я, ні прозвище, ніхто не ведає. Ну і пряма трансляція. Треба, щоб була пряма трансляція цього розного. Бо коли не буде прямої трансляції, то хто? Вони самі собі будуть виступати. Ідея то добра, але ще, кажучи, не бачу, як вони будуть реалізовувати. Мабуть, ця ідея і застанеться.
депутат Верховного Совета Беларуси 12-го скликання, історик, археолог Олег Трусов. У протяг темы наше опытание. Люди на Могилевских улицах отказывают ти памятают яны имя своего нового депутата Палаты представников.
К сожалению, нет. Меня это очень интересует, конечно. Должны люди быть толковые, принимать законы, чтобы народу жилось лучше. Но как-то не сильно в это веришь.
Ходил я на выборы, дай бог, с памятью. Фамилия у него замысловатая такая, немножко не русская.
Как-то не слежу за этим. Ходили на выборы, но мы свой выбор сделали. Я памятую, что женщина какая-то.
Нет, когда были выборы, я даже не помню. Поэтому я даже не знаю, кто сейчас там. Нигде себя не показывает. Они могут повлиять только на свою жизнь. На жизнь обычных граждан никто там не влияет. И они ничего не делают. Это обещание, вот и все.
Нет, но я только знаю, что он был Прокоп Могилева. Все, остальное не запомнила. Отреагировала, что прокурор. А не то, что там смотри какого-то больного да безработного. Это человек грамотный. За нас может что-то уже и отстоять.
Нет. Я бы с удовольствием обратился к своему депутату, но я даже не знаю, где его искать. По месту жизни, если так говорится, хоть бы какая памятка пришла. Это плохо как-то дело. Поставлено.
О, не помню.
А на выборы все ходили?
Ходили, но забыла фамилию. Мало верится, что кто-то что-то делает. В нашей жизни ничего не изменилось толком.
Волков. Я голосовал за его. Я надеюсь, что он свои обещания будет выполнять. Что-то сменится в лучшую сторону.
На выборы не ходил, поэтому информации ноль.
Да, я знаю прокурор, но фамилия... Может, он один из подходящих был. А что там, домохозяйка? Что от нее толку? Господи, домохозяйка. Да, это все-таки человек государственный, будет думать что-то там, решать.
Ну, я со Славгорода сама, у нас экономика Татьяна Петровна. Она у нас была раньше директором нашей школы, вот потом работала в райисполкоме. Человек слова.
Сейчас я вспомню, он живет в Минске, он какой-то, знаете, плохо помню. Там была один оппозиция вычеркнут, было с Круглянского района. Женщина-пенсионерка, я так подумала, что небольшой толк будет с этого. Поэтому я голосовала за Минчанина.
А за якого я голосовала? Это что, надо обязательно сказать? Я за Разганова голосовала. Ну, так надо было.
Опытание на Могилевских улицах.
Паштовая скринка 111. Агляд листу на свободу. Нам пише Михаил Яусеев из Могилева. Вся наша влада займається тим, що перекладає паперки з місця на місце. Паперу шмат, а праці нема, і працювати нема кому. У начальницьких кабінетах одні трутні, зато є кольки похвальби. Гэта ды інші лісти слухачов свободи у новій передачі «Паштовая скринка 111».
Огляд листов на свободу пазней у нашим сьогоднішнім ефірі. Господарчий суд Градзенской области покарав сёння былога галоўнага редактора часопису «Архэ» Валера Булгакова штрафом на 500 тысяч рублёў паводле абвінавачання ў незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці за продаж падчас прэзентацыі кніг і часопісаў. Сканфіскавана таксама выручка за прададзеныя выданні 875 тысяч рублёў, а таксама забраныя ў Валера Булгакова 194 асобнікі кніжак і часопісаў. Затрымалі Булгакова ў горадні 14 верасня падчас прэзентацыі новай кнігі. Ён лічыць, што гэта быў пачатак аперацыі спецслужбаў супраць Архэ. З горадні Сергей Іванович.
У Господарчем суде Градянской области представник Костричницкой податковой инспекции Городни потлумачил, что Булгаков продавал книги, как отримать прибыток, але не имел регистрации предпринимальника и не выдавал покупникам чеки або талёны. И он так само потлумачил, что подписание наведать презентацию и заработать контрольный закуп поступило с областной податковой инспекции. Наместник старшине областного господарчего суду Денис Валдайцев принял под увагу то, что Валер Булгаков на теперешний час беспрацовный и мая на утримание двух детей, тому штраф склал 5 минималок. Однако Валер Булгаков расследуя сегодняшний суд только как эпизод у компании супрать часопису «Архэ».
Затриманням Новгородні 14 вересня з нагоди презентації книжки Яна Шумська це був початок спецоперації білоруських спецслужб супроти нашого творчого сиродя. 14-го відбувається затримання, 21-го у друкарні задрукується Архе Полікраф Мінську приходить супрацовники департаменту фінансових розслідувань. На наступному тижні після цього приходу відбувається виїмка документів. Що саме прикре, це все супроводжається прослушкою, прослуховуванням телефону і другого касничника, супрацовники КГБ і міліції арештовують більше за 5 тисяч наших виданнів, як книжок, так і невеликої кількості часопису «Архе».
Валер Булгаков тлумачыць, што ён перастаў быць галоўным рэдактарам «Архэ», які ўзначальваў з 1998 году.
4 кастрычніка Департамент фінансавых расследаванняў арыштоўвае рахунак «Архэ» з той нагоды, што, будучы ў шоку пасля гэтай канфіскацыі 2 кастрычніка, я просто не знайшоў у сабе сілы данесці запрошаныя дакументы да іх. Я прыйшоў на допыт на наступны дзень. ДФР выклікае Андрэя Дынка, заснавальніка часопіса «Архэ», пасля гутаркі са следчым. Он принимает решение, что один из способов выратовать часопис «Архэ» в данной ситуации – это поменять главного редактора.
Теперь редакция позбавлена возможности вести экономичную деятельность и выполнить свои обязанности перед подписчиками. Это погрожает спынением выхода часопису «Архэ», каже Валера Булгаков. И он не выключает так само возможности криминальной справы супроть себе. Арештованные в городе книги и часописы податковики оценили по 35 тысяч рублей за особник.
Так, они так полечили по 35 тысяч кожное выдание. Когда они зараз захопили больше за 5 тысяч, это коли помножить на 35, выходит уже 200 миллионов, и это уже криминальный артикул. Это уже сумма, якая вылетает за 1000 базовых речей.
Былы галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Да матэрыялу нашага гарадзенскага карэспандэнту я дадам, што новым рэдактарам часопісу «Архэ» стаў гісторык Алесь Пашкевіч.
Я хачу, каб мае дзеці жылі па законах Бога, кажа Дзяніс Садоўскі. А беларуская дзяржава пасылае ў гэтую сям'ю органы апекі, каб яны праверылі, ці добра Садоўскія глядзяць сваіх малых. Сям'я адказнага сакратара БХД Дзяніса Садоўскага пра Бога, палітыку і выхаванне ў праграме «Вашы дзеці».
Праграма Александры Дынько пазней сёння. С вами Радио Свобода, темы дня. Беларусь и Россия досюль не домовились про объемы поставок нафты в 2013 году. Старшинем Палаты представников Национального сходу 5-го скликания обраны Владимир Андрейченко. Официальный Минск будет потребовать от Швеции отказу на свой запыт относно пересечения шведским самолетом белорусской державной межи. Про это заявил на брифингу у Минску пресс-секретарь МЗС. Старшиня правления Национального банка Беларуси Надея Ермакова заявила, что вести размовы об уведении одной валюты у союзной державе России и Беларуси дочасно. Экс-керовника политической выведки Израилю Масаду Маира Дагана, якому на минулом тыдні зробили пересадку печени у Минску, оперировали не белорусские докторы. Про это пишут сегодня израильские сродки массовой информации. Я дякую всім за моцную падтрымку, пра якую я ведаў нават у турме. Так заявіў былы палітычны вязень Сергей Каваленко падчас адмысловай прэсавай канферэнцыі ў Варшаве. У канферэнцыі сёння ўзялі ўдзел таксама старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк і еўрадэпутат Марак Мігальскі. Рэпартаж з Варшавы Алексея Дзікавіцкага.
Не трэба дзякаваць мне за падтрымку Сергея Каваленкі. Гэта праца і абавязак палітыка. Лепей запытайцеся, што зрабілі іншыя палітыкі з розных краінаў у справе Беларусі. Як яны могуць змірыцца з тым, што еўразвяз мяжуе з апошняй класічнай дыктатурай? Гэтак сказаў дэпутат Еўрапарламенту Марак Мігальскі, узяўшы слова пасля Зянона Пазняка, які патлумачыў прысутным вагу ўчынку Сергея Каваленкі. Герб і беларускі сцяг – гэта незвычайныя сімвалы для нас. Гэта сімвалы свабоды. Не толькі маладзёны змагаюцца за іх, вывешваючы сцягі, але таксама і дарослыя людзі, такія як спадар Каваленка. Сам Сергей Каваленко, якога прысутныя польскія журналісты ды беларускія актывісты віталі аплодисментамі, расказаў пра перыяд зняволення ды сцяг у цэнтры роднага горада, за які яго і схапілі.
Люди уныти бачили, что стяги вывешиваются днем, что там все люди бачат. И вельми слово это доходило до людей. А так вот один человек стяг побачил на улице, он еще 10 расскажет. А когда налился стяг из них, то тут на угол дошло до всех храм, воин был у центра города.
Конференция прошла по инициативе «Звязу на користь демократии в Беларуси», да и при допомозе телеканалу «Белсат». Алексей Диковицкий для Радио Свобода з Варшави.
У Росії завели кримінальну справу на активістів Левого фронту за рихтування до масових непорядків. З координатора організації Сергія Удальцова взяли підписку об невиїзді. Ягоний поплечник Константин Лебедєв арештований. У Мінську бачать виразні паралелі поміж московськими подіями і тим, що відбувалося у 2010 році у Білорусі. Далі Валер Каліновський.
У Белорусской партии левых «Справедливый свет» не подтримливает контактов с российским «Левым фронтом», зазначив свободе активист партии Дмитрий Яненко. Переследу Дальцова и ягоных поплечников он связывает не с их левой идеологией, а с уделом у протестах.
Путин боится любого радикализма, который может возникнуть в России. А вот Левый фронт, Дальцов, это как раз такие левые радикалы. Люди, способные не просто выводить, как КПРФ, на первомайские демонстрации народ шариками, а действительно, которые способны к большому сопротивлению.
Российские влады, которые боятся массовых протестов и колеровых революций, взяли курс на застрашивание уличных лидеров. Хоть застрашить у Дальцова складано, кажет Дмитрий Яненко. И он звертает увагу на то, что видеоматериалы на Удальцова в Россию передал белорусский КДБ. У российский пропагандистский фильм про Удальцова трапил белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько. И он кажет, что не знакомы с Удальцовым, тем кем-нибудь еще с левого фронту. Разом с этим сподар Лебедько бачит шмат аналогий помеж подеями в России и тем, что отбывалось в Беларуси. У приватности авторитарные поводины уладов, силовых структур, пропагандистская кампания у СМИ.
Мы это, сдается, уже прошли там еще году, может, 10 назад, а там только уздым это отбывается. Мы уже прошли про этой криминальной справы. Спробы разных обвинувачений, а у России это только на самом початку. Але аналогии абсолютно они поравнальные. И это, с другого боку, свидетельствует про то, что есть проблемы, что зараз болотная, перспективная. И тому бьют по тех людях, которые вот эту площу могут мобилизовать, и которые воспринимаются ими как лидеры.
Анатолий Лебедько меркует, что режим у России пока не такий жесткий, как у Белоруссии. Там больше просторы для деятельности политических структур, але Путин ідзе ў тым жа аўтарытарным кірунку. Палітолог Александр Класкоўскі зазначае, што для расійскага і беларускага рэжымаў звышзадача здушыць пратэсты з выкарыстаннем нейкай імітацыі законнасці.
Насамрэч, гэта якраз спецаперацыя, спланаваная, напэўна, з боку уладных структур, дзеля таго, каб знішчыць, раструшыць апазіцыю, якая выйшла на вуліцу і стала страшнай для ўлады. Зноў жа, і беларуская ўлада, якая вось баяцца менавіта вулічнай актыўнасці, таму б'юць вось па гэтых вуличных лидерах.
Александр Класковский зазначает, что Россия начала зваливаться у авторитарный штопор после опошних думских и президентских выборов, когда прошли массовые акции протесту и Путин отмовился от имитации демократии. Это так само, как у 2010-м Лукашенко отмовился от иллюзорной либерализации.
Когда ранее казали, что вось мягчайший авторитаризм у России, то зараз уже эти два режима, сдается, на выпиратки кинулись, кто более закрутить гайки. Хотя все ж таки Россия, я думаю, так чи иначе, после тренду репрессивного, будет отходить до более некой складанной гульни, потому что там занадто шмат чинников, и країна великая, и там все ж таки бизнес и с разными центрами силы. А у Беларуси все просто. Грубая такая фараонская пирамида, и тут перспективы, напевно, более змрочные в этом сенсе.
Думки политолога Александра Класковского. Вы слушаете Радио Свобода, и зараз слово нашему слухачу.
Выступление Лукашенко перед российскими журналистами наподобие так влияния овцы среди других овец. И все повторяет одно и то же о своей великой роли, какую он сделал. И все везде, что все это делает он для народа. Что он сделал для народа? До него я 3-5 раз жил лучше. 5 раз. По некоторым моментам только в 3. А теперь еще хуже становится. Вот и все. Так что же для народа он сделал? Влияние овцы. А вранья сколько там? Говорит, например, он как пришел, сразу управленческий аппарат сократил. Вранье это. Врет. Силы мерен. Сократилось что? ЦК, обкомы партии, горкомы, райкомы, парткомы и так далее на производстве. Вот и произошло сокращение этих людей. Только из всего. Не надо врать. Везде вранье. Государственные вруны. Это выше всего. Он что статистика и так далее. Это вранье Лукашенко выше всего. И как он заботится о людях. Как? Например, скажи, если у меня 3-5 раз жизнь стала хуже и качество хуже.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Беларусь и Россия досюль не домовились про объемы поставок нафты в 2013 году. Посол России в Беларуси Александр Суриков заявил у четвер, что Минск и Москва мают разные погляды на объемы импорту. Поставки российской нафты все лето начались только 25 студеня, простое, что баки не могли подписать домовы. Чего чекать у наступном годе и какие страты может понести Беларусь? Олесь Дашчинский.
Посол Александр Суриков заявил, что Беларусь настойвая, каб Россия поставила у наступным годе 23 миллионы тонн нафты. Однако Россия мает некалькі інший погляд. Балянцы поставок нафты и нафтопродуктов плянуется затвердить у снежни на посяджении союзного ураду. По воле дипломата российская компания «Транснефть» заявила, что ее техничные махчимости позволяют в наступным годе поставить у Беларусь только 18 миллионов тонн нафты. Тем часом поставки российской нафты Беларусь коротились уже в четвертом квартале. На Мазырском нафтоперепрацовчем заводе прогнозуют снижение объемов перепрацовки на 20%. Какие страты чакают белорусскую экономику, коли поставки нафты скоротятся, разважая экономист Леонид Злотников.
Коли это уменьшится на 3-4 миллиона тонн поставки нафты, то страты в ВОП могут быть коля полмиллиарда долларов. Это так, здесь 1/12 частка ВОП. Это может створить там 6-7% ВУП. Это наши страты, коли вот на такую величину нафты уменьшится поставки.
Так само амбассадор Суриков отзначил, что в этом годе Беларусь практически не поставляла нафтопродуктов у Россию. У вынику паливный рынок России оголился. До конца этого года Беларусь повинна была поставить России больше за 2 миллиона тонн бензину и 3,5 миллиона тонн деспалива, вырубленные из российской нафты на белорусских НПЗ. По воле Российского министерства энергетики, Беларусь выкнала это только на 2%. Однако экономист Георгий Грыц меркует, что эта квота годовая и Беларусь еще выканая.
Другое дело, что тоже надо понимать белорусскую сторону, что в условиях высоких девальционных ожиданий лишаться себя доходов валютных это не очень разумно и как можно лучше отнести на дачу, потому что поставки светопродуктов в Российскую Федерацию менее доходны для белорусских нефтеперерабатывающих предприятий, чем поставка в страны дальнего зарубежья. Я надеюсь и уверен, что белорусская страна выполнит, потому что с российской стороной в такие игры не играют. Тем более, что в отличие от растворителей, тут имеется межправительственное соглашение.
Экономист Леонид Злотников меркует, что бакам все лето будет тяжко домовиться про импорт нафты не только из-за разбавляльников, а еще из-за того, что Беларусь не выкнала домовленности по поставках нафтопродуктов в Россию, где чувается их дефицит.
Баланс был, и этот баланс Беларусь не выполнила. Уже выконать то за точно там 2,5 месяца, то, что повинно было выконаться за 8 месяцев, ведьми тяжко. Тому домовиться будет тяжко.
Экономист Леонид Злотников.
Про книговыдавецкую сенсацию «Выход у свет. История белорусской крымской книги» Вацлава Ластоўскага у новой передаче «Вольная студия» мы поговорим с историком литературы Язепом Янушкевичем.
Выдание Вацлава и Ластоўскага не только своим огромнейшим помером 776 бачин, але и собранными и материалами, и уже хоть проминуло 86 годов, и оно застается не перевзыденной вершиней.
Гутарка Міхася Скоблы з Язэпам Янушкевічам у вольнай студыі пазней сёння. Дырэктар дэпартаменту фармацэўтычнай прамысловасці, ён жа намеснік міністра аховы здароўя Беларусі Генадзь Гадавальнікаў паведаміў, што неўзабаве вырастуць цэны на 33 найменні айчынных лекаў. Наш корреспондент сёння хадзіў па гомельскіх аптэках і размаўляў пра цэны з аптэкарамі і мясцовымі жыхарамі.
Прадстаўніца гандлёва-вытворчага прадпрыемства «Фармацыя» апавяла.
Последний раз биомедпрепараты повышали цены, давали новую цену. Глибенкламид – это лекарственное средство при сахарном диабете. Веропамил, гепарин, ампицилин, вот, азитромицин – это антибиотики. Метронидазол, там, рифампицин от туберкулеза.
У 70-годовой пенсионерки Людмилы хворые суставы, цукровый диабет. Тому она часто наведывая аптеки. Спадарня Людмила оповела про кошты на леки.
Растут ужасно, неподъемные порой. Выписывают врач рецепт, прошу, выписывайте что-то дешевое. А что оно дешевое? Импортное редко покупаю, покупаю в основном наши белорусские, но что дешевле. Где-то примерно минимум 300 тысяч, это на меня на одну, да и что дед у меня есть такой же, как я. Где-то 500 000 на двоих, это по минимуму. Спрашиваю на лекарства столько.
Белорусские леки супать гриппу, ведомо, меньше каштуют, чем все импортные. Коли, например, за айчинный антигриппин треба отдать 36,5 тысяч рублей, то за импортный Фервекс 58 тысяч. Барысовский препарат от тиску Лизинаприл каштует 35 тысяч рублей, а в угорский Дератон 112 тысяч рублей, хоть у минулом годе 28 таблеток его каштовали всего 65 тысяч. Корыстаться только отчинными леками не засёды выпадая, бо в многих выпадках яны допомагают слабо, и люди мусят куплять импортные леки.
От печени покупаю Корсил, он дорогой. Помню, 80 стоил последний раз покупала. Покупаю Терафлекс, это от суставов. Мне немного он помогает, но на курс лечения надо 1300 сразу. А принимать лечение надо каждые полгода. То есть 2 месяца принимаешь, 4 перерыв и опять.
Бабуля Надея только что вышла из аптеки номер 1 на улице Советской.
Так я белорусская. Я не купляла. Это мне от воспаления мочевого пузыря. И мне врач сказала только импортные, они крепче. За 10 таблеток 35 тысяч.
Кошты на замежные леки у комерских аптеках растут еще шпаршейшими темпами, чем на ячинные. Та же ножпа каштовала недавно 31 тысячу рублей, зараз свыше 52 тысяч. Метилфорте, отповедно, 23,36 тысяч рублей. Пушечка хафитолу досягала 160 тысяч рублей. Частяком граждане мусят куплять замежные леки, как из подарения Валентина.
Сегодня попалась импортная, белорусского не было, от зоба. Вот я сейчас спросила, вот взяла импортный тероксин.
Цены на леки. Материал с Гомелю. С вами Радио Свобода. На закончение этой части программы еще раз основные темы. Беларусь и Россия досюль не домовились про объемы поставок нафты в наступном годе. Посол России в Беларуси заявил, что Минск и Москва мают разные погляды на объемы импорту. Старшинем Палаты представников Национального сходу 5-го скликания обраны Владимир Андрейченко, який займал эту посаду у Нижней Палате минулого скликания. Господарчий суд Городенской области покарал сегодня былого головного редактора часопису «Архе» Валера Булгакова штрафом на 500 тысяч рублей поводле обвинувачения у незаконной предпринимательской деятельности за продаж подчас презентации книг и часописов. Миссия Международного валютного фонда по постпрограммному мониторингу начала працавать у четверг у Минску.